Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Март 1941 года. 3 месяца до начала войны. Москва. Арбат. Собачья площадка. Улица Воровского. Мерзляковский переулок. Родильный дом имени Гроу-Эрмана, что недалеко от ресторана «Прага».
Маш! Маша!
Ау!
Ну кто?
Мальчик!
Алина! Алиш! Ты меня слышишь, Алин?
Я тебя вижу!
Ну кто?
Ну мальчик!
Зоя! Где ты, Зоя?
Я здесь, Миша.
Ну?
Мужик, Миша, не волнуйся.
Я не волнуюсь, а сколько?
Один.
Да нет, вес какой?
4600.
Нормально. Лена, две.
Да.
На сколько?
2 пацана, 3200 и 2800.
Маловато. Чего тебе маловато? 6 кило получается. Бронислава Сергеевна. Пожалуйста, одни мальчишки идут. Говорят, мальчики родятся к войне.
Это спектакль «Андрюша». 8 марта 2001 года в Театре сатиры состоялась его премьера. Любопытно, что Александр Ширвин тогда обозначил жанр представления как день рождения или даже коллективное семейное чествование в прозе, стихах с песнями, танцами и кино. А вот Вере Васильевой, народной артистке, о которой тоже будем говорить, судьба подарила счастливую работу в Театре сатиры, где прослужила 60 лет. А пока снова «Андрюша», Театр сатиры, 2001 год.
Живем какой-то странной жизнью.
Мужчины нами пренебрегают, охотнее остаются между собой. Особенно с тех пор, как вот эта скучная политика, разные гадкие разговоры завладели всеми. Они так и норовят куда-нибудь удалиться, накуриться, наболтаться. А я права, я не понимаю этого существования. Нет больше галантности.
Ну не сидеть же нам, сложа ручки по разным углам. Вы не забывайте, что женщина всегда считалась царицей общества. Ай, ну что делать, очевидно, таково направление века.
Но если мужчины философствуют,
значит, женщины должны философствовать вместе с ними. А философия вдвоем. Это очаровательно. Ой, молодежь нынешняя, она и сечет, и робит, и в полон берет, а в итоге выходит очень мало. А если бы кто-нибудь, да, кто-нибудь из вас пожелал бы стать моим рыцарем,
я была бы снисходительна. А?
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
А как не вспомнить другую знаменитость, я бы сказал, эстрадно-театральную диву Марию Миронову. В честь ее дня рождения 25 декабря или 7 января 1910 года по новому стилю этот эфир. Разве забудешь ее реплику «Я актриса синтетического жанра»? Ныне наши зрители вряд ли это помнят. Нет. Это ее, Марию Владимировну, снимал Григорий Александров в своем знаменитом фильме 1938 года «Волга-Волга». Это был ее второй фильм и роль секретаря-бюрократа Бывалова.
Товарищ Бывалов, я замуж выхожу.
Нет!
Закройте дверь. Что вы говорите, стихийный?
Я говорю, человек, а такой стихийный, трудоспособный.
Товарищ Бывалов, можно к вам?
Стой, Иванов, в чем дело? Невозможно работать.
Товарищи, я вам русским языком говорю. Товарищ Бывалов занят.
Так что вы говорите, трудоспособности?
Я говорю, что я работаю под вашим руководством в течение 5 лет. За это время мы сменили 20 учреждений. С каждым днем все ближе и ближе подвигаясь к Москве. И вдруг, в тот самый момент, когда до Москвы остается каких-нибудь 3-4 тысячи километров, такого человека берут и бросают на какую-то совершенно мелкую кустарную промышленность. Нет, просто хочет сорвать и метать, сорвать и метать.
Иван, только я вам ничего не говорил. Каждую минуту жду вызова.
Из Москвы.
Из Москвы. Телеграмм нет?
Еще нет.
Действительно, просто хочется рвать и метать.
Имена. Поверх времен.
У Марии Владимировны своя судьба. Кино, эстрада, театр. Один из них с 1939 по 1947 годы Московский театр эстрады и миниатюр, ныне театр «Эрмитаж», где познакомилась с Александром Менакером. А потом появился сын Андрей Миронов, с чего мы и начали.
Что может быть полезней, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
Известно всем давно, что вредное явление, дурное настроение, достойно осуждения, следовательно.
Не стесняйтесь, не смущайтесь, улыбайтесь,
даже смейтесь, если вам смешно.
И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но
не сердитесь никогда,
не ворчите никогда, и других развеселить старайтесь. Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.
И сразу меркнет свет, и вздохи раздаются, и слезы тально льются, а стоит улыбнуться, и ссоры нет, как нет. Не стесняйтесь,
не смущайтесь,
улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно.
И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но...
Не сердитесь никогда,
не ворчите никогда,
и других развеселить старайтесь.
собой на всякий случай хранить суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток, и часто потому так бывает сам смешон. Не стесняйтесь,
не смущайтесь,
улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно.
И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но...
Не сердитесь никогда,
не ворчите никогда,
и других развеселить старайтесь.
Не делайте ошибок, пожалуйста, друзья, без смеха и улыбок на свете жить нельзя.
Мы с вами все порой об этом забываем, усиленно зеваем
и даже заражаем других своей хандрой.
Не стесняйтесь, не смущайтесь,
улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно.
И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но...
Не сердитесь никогда,
не ворчите никогда,
и других развеселить старайтесь. Не сердитесь никогда, не ворчите никогда, и других развеселить старайтесь.
Вот совсем коротко, что, где и кто. Дальше отправимся по гостям. Начнем с Бориса Поюровского, актера, театрального критика и педагога, а еще друга семьи Миронова. Он тоже был участником одного из моих эфиров. К сожалению, Бориса Михайловича тоже нет уже на свете, но остались его воспоминания.
Впервые я увидел ее на эстраде, когда она выступала с Александром Семеновичем Минакером. Это был спектакль «Вот идет пароход» в помещении Летнего театра, его теперь не существует, в Эрмитаже. А познакомились мы позже, в 1952 году, но это тоже уже полвека тому назад. Они жили тогда на Петровке. Я сперва познакомился с ее мужем, с Александром Семеновичем Минакером, и он меня пригласил к себе домой. У них была небольшая, но зато отдельная квартира, где жили они, где жил, естественно, маленький Андрюша, ему тогда было 11 лет. И я тогда с ней познакомился впервые. Она произвела на меня несколько иное впечатление, чем то, которое она производила с эстрады. Потому что на сцене она всегда играла таких агрессивных женщин, волевых, не очень тактичных, властных. Ну, властная она на самом деле была действительно. Но она была человек тактичный, образованный. Это не была та женщина, которая говорила, зачем ты меня привел в этот дом отдыха. Она не была агрессивна прежде всего, она была наоборот. Народ вежливо, приветливо. Хотя характер у нее, конечно, был непростой. Но она была человеком очень достойным. Конечно, она была талантливая актриса и талантливый человек во всех отношениях. Во всяком случае, я от нее видел только добро, и моя семья, и моя жена. И думаю, что люди, которые ее хорошо знали, ничего кроме хорошего о ней сказать не могут. Не потому, что она никогда не могла обидеть, могла, но она могла потом и извиниться. Но это был удивительный дом, где я увидел таких людей, от которых можно было сойти с ума. Причем для меня это была все история отечественной культуры, а для них это были близкие друзья. Там Матвей Блантер, Исаакович Дунаевский, Ирина Васильевна Зеленая. Вот их круг людей, с которыми они дружили. Я видел там Зощенко. Они ему заказывали пьесы и играли его пьесы в то время, когда он вместе с Ахматовой были выброшены отовсюду. Но Мария Владимировна была в очень добрых отношениях с юности с Борисом Васильевичем Щукиным. Он с ней даже занимался мастерством актера, да. Мария Владимировна рассказывала о том, что в детстве она сидела на коленях у Федора Ивановича Шаляпина. Скажем, Утесов для нее был Лёдя. Понимаете, для меня Дунаевский был Исаакович, классик, а для нее он был Дуня. И вот рояль, который стоит у них в комнате сейчас, это рояль Исаакович Дунаевского. А потом я вам скажу, Мария Владимировна умела красиво дружить. Вот такая была замечательная грузинская художница, которая давно уже нет в живых, Елена Дмитриевна Ахвледяни. Какие у них были замечательные отношения, как Марья Владимировна приходила всегда к ней в дом, как Элечка приходила к ней в дом, как в себе. И до сих пор в музее висят Элечкины картины, которые она ей подарила. Она была замечательная хозяйка. Она прекрасно готовила, она была чистюля, она очень почитала традиции, отмечались все дни рождения, все праздники обязательно. Причем это был целый ритуал. Вот на Новый год, а я встречался с ней 25 лет подряд, на Новый год обязательно надо было либо индейку, либо гуся. У нас было строгое распределение обязанностей. Всю основную часть вот того, что съедалось, кроме сладкого, готовила Марья Владимировна. Сладкое готовила только моя жена. И это было, так сказать, между ними с самого начала такое разделение труда. Но когда Александру Семеновичу стало плохо, у него в сентябре, в октябре 81-го года случился инсульт в Петербурге. И я был уверен, что никакого Нового года не будет. Они вернулись в Москву 29 декабря. И первое, что Марья Владимировна сделала, она позвонила мне и сказала: «Ну, бездельник, вы уже купили индейку?» Я говорю: «Какую индейку, Марья Владимировна? В Москве, кроме вантузов, которые продавались на рынке, даже сухофруктов не было. Уже рынки были совершенно пустые. В Москве можно было только купить стеклотару, больше ничего». Я очень хорошо помню, как мне жена сказала: «Поезжай на центральный рынок, за любые деньги купи». И я поехал на центральный рынок, я ходил по этому рынку, на меня все смотрели, как на сумасшедшего. Там не было даже квашеной капусты. И вдруг, на мое счастье, идет Коля Сличенко со своей очаровательной женой Тамилой и несут какие-то неподъемные сумки. И я думаю, что они такое несут, когда здесь нечего купить. А Коля говорит: «А что ты ищешь?» И я ему сказал. Он оставил Тамилу с этими сумками, пошел со мной к директору рынка. Он говорил про меня, какой я хороший, что я его друг и так далее. И что же вы думаете? Мне принесли индейку неподъемную, которая весила чуть ли не 10 или 12 килограмм. И хорошо, что Коля был на машине, потому что иначе как бы я ее довез. И мы на этой машине, на Колиной, поехали к Марье Владимировне, они уже жили тогда на Власевском. И она сказала: «Ну, так что вы мне морочили голову? Вы просто спали, не хотели идти на базар. Я же вам сказала, что все есть». Ну, вот в этом была вся Марья Владимировна. И она приготовила, она все это сделала, было все очень вкусно. Она была невероятно гостеприимна. Вот я знаю, что так украшала стол только Елена Сергеевна Булгакова. Эти свечи, салфеточки, всему придавалось огромное значение. А у Марьи Владимировны было полное изобилие. Стояла эта огромная стеклянная бутыль, где настаивалась водка в течение нескольких месяцев, а иногда даже с прошлого года на рябине, так называемая знаменитая рябиновка, всякие рыбные блюда она делала. Но вообще в этом доме очень ценились розыгрыши. Ну, знаменитая встреча Нового года, когда пришел на осле Поляков, или когда он пришел и разделся, снял себя зимой 31 декабря, все до трусов и держал в руках курицу живую и босиком стоял у двери. Но меня не разыграть могли как угодно. Ну, например, первый раз, когда я не знал, что такое рябиновка, стояла огромная такая бутыль с какой-то желтой жидкостью, и я спрашиваю: «А что это вы наливаете?» А он говорит: «А это лимонад». Моя жена сразу поняла, что это такое. А я, конечно, не понял. И они налили мне в огромный фужер. И Ира сказала: «Не пей». Я сказал: «Ира, ну это же лимонад». И я опрокинул, я чуть не умер. Я залпом выпил. Что было с ними? Через 5 минут я лежал уже на полу, потому что я был совершенно пьяный. То есть розыгрыши, они очень это любили. Мало этого, на Новый год все должны были получить подарки от всех. Понимаете, ну, если нас садило за стол там 8-12 человек, то ты получал 8-12 подарков. Это что угодно могло быть. Это могло быть очень смешное, могло быть что-то очень нужное. Дюжину трусов могли подарить, что угодно. Иногда бывали это и дорогие вещи. Важно было придумать. Каждый старался как можно красивее это все и упаковать, и завернуть. Это очень важно было, что это за бумага, что за ленточки. Вообще она очень уважала традиции и вела дом. Вы знаете, вот странная вещь. Она была знаменитая актриса, но она была хозяйкой своего дома. Все, что было в ее доме, это все было сделано ее руками. Марья Владимировна вообще была человек очень верующий. Если вы были в ее спальне, то там полно икон. Она ходила на службы, она постилась. Да, она делала замечательный кулич. Сама, конечно, замес этот весь, этот целый процесс был, и красила яйца. А какую она делала изумительную сырную пасху. Кроме того, она покупала на Арбате картинки. Причем сейчас некоторые из них стоят баснословные деньги, потому что она собирала художников, которых тогда никто не знал, а сейчас они, эти художники, сами стали миллионерами. Но она покупала это за бесценок. Мало того, ей доставляло удовольствие ходить по Арбату и торговаться. Вот они говорили там, сколько это стоит? Они говорят, там 25 рублей. Она говорит, да нет, 10. И вот этот вот процесс торговли напоминал ее детство, когда был охотный ряд, когда вот люди торговались. Она вот это все покупала. Может быть, в этом есть некая избыточность в ее коллекции, в ее доме. Там столько вещей, что иногда думаешь, ну, это уже надо было бы остановиться. Но она остановиться не могла. Ей это доставляло радость, и она все это приносила к себе в дом. Тем более, что, понимаете, у них же ведь дом и место службы – это было одно и то же. Потому что основная часть работы – это репетиции. Репетиции все проводились у них дома. Не случайно она говорила про режиссера Львова Анохина, с которым они делали последние два спектакля, когда у нее спрашивали, хороший ли он режиссер. Она говорила, он режиссер замечательный, но безумно дорогой. Вы увидите этот стол? Это стол петровских времен, красного дерева. Но он как стукнул кулаком по столу, стол раскололся. А ведь он, говорит, 300 лет простоял. Знаете, сколько мне стоила эта реставрация этого стола? Это она так шутила. Она его обожала, и он их обожал. Я вам скажу больше того. Мария Владимировна говорила, что человек с чувством юмора – это не тот, кто умеет смешно рассказывать. Это тот, кто может к себе относиться с юмором. Она могла к себе относиться с юмором. Она могла шутить над собой. Она рассказывала, например, мне такую историю, что когда она училась в техникуме на Сретенке, в студии Завадского, которая находилась по другую сторону Сретенки, находился Ростислав Янович Плят. Он тоже был студийцем. Он был очень высокий, худой, и оба они были очень страшно голодные. А у Сретенских ворот стояла женщина, которая продавала чудные пончики, присыпанные сахарной пудрой. Это 24-25 год, НЭП. Им очень хотелось это купить. И тогда они придумали такой бизнес. Они ходили в подъезды близлежащих домов. Марья Владимировна забиралась к нему верхом на плечи, выкручивала лампочки из патронов в подъезде. Они шли к этой торговке, давали ей лампочку. Она им давала по два пончика. Но кто это о себе расскажет? Это рассказывала только Марья Владимировна. Вот она рассказывала, что когда они встретились благодаря Плучикам с Чарли Чаплином, когда они были в Лондоне, но тут две версии существуют. Одна ее, одна Плята. По одной Плят говорит, что Чарли Чаплин взял за щеку и потрепал Марью Владимировну. А Марья Владимировна говорит, что Чарли Чаплин будто бы поцеловал ее в щеку. Но финал один и тот же. Потому что Марья Владимировна говорит, так, мне никто не поверит, если я приеду в Россию и расскажу, что вот вы меня поцеловали. И тогда он предложил сфотографироваться, хотя он терпеть не мог фотографироваться с незнакомыми людьми. В результате чего у нас есть теперь фотография, где там и Софи Лорен, и Брондо, до Плучик, Марья Владимировна, Плят. Это же тоже нужно было обладать чувством юмора, чтобы такие вещи о себе рассказывать. У нее была такая особенность. Она говорила, что только дураки хранят деньги. Я говорю, где? Вообще. Деньги надо тратить. И Андрей всегда говорил, что для того, чтобы у мамы было хорошее настроение, она должна утром, когда она просыпалась и знала, что сегодня зарплата, она получает в Москонцерте 300 рублей, то она должна знать, как их потратить, потому что то, что она хотела купить, уже стоило 400. И вот она с напряжением думала, где бы достать еще вот эти 100 рублей. А вот если это стоило 200, и 100 рублей оставалось, это было бы ужасно. Действительно, когда она умерла, у нее на книжке осталось 302 рубля. Это я говорю вам, как ее душеприказчик официально. Честно говоря, общественной деятельностью она занималась очень странно. Мне кажется, она общественной деятельностью занялась два раза в жизни. Один раз, это был не то 42-й, не то 43-й год, была такая газета «Советское искусство». Она напечатала письмо. И в этой газете она обратилась к артистам с призывом создать фонд помощи детям, чьи родители погибли на фронте. И первой дала концерт в этот фонд. Она положила основание этому фонду. И что же вы думаете? На другой день приехал молодой человек, лейтенант, порученец на чищенных сапогах и привез ей письмо за подписью Сталина с благодарностью товарищ Мироновой за патриотический поступок. Правда, это письмо теперь куда-то исчезло, но я его держал в руках, я его видел, оно висело у Марьи Владимировны во все времена, она никогда его не снимала, потому что она считала, что в этом не Сталин был, а ее поступок, понимаете? Дальше, мне кажется, она общественной работой не занималась и занялась тогда, когда она стала вдовой и матерью, потерявшей сына.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Именно поверх времен.
Звездные имена. Мария Владимировна Миронова. Актриса родилась 7 января 1910 года. Продолжение.
Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотой. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом хранил и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, 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 ла-ра-рай, лай-рай.
И отправляемся в квартиру Мироновых в Малом Власевском 7, где теперь семейный музей.
Евгения Гречишкина. В эту квартиру Марья Владимировна и Александр Семенович, родители Андрея, переехали летом 1971 года. Это уникальное место, дом в Малом Власевском переулке, дом 7, бывшая улица Танеевых. А до этого они жили на Петровке на протяжении 30 лет, на Петровке 22, где Андрей Александрович Миронов родился. Сейчас мы с вами находимся в гостиной. Это самая большая комната в этом музее. Марья Владимировна никогда не говорила слово «квартира». Она всегда говорила «дом». Дом с большой буквы, со своими традициями, с атмосферой, присущей только этому дому. Рояль подарил Исаак Дунаевский. Это рояль «Миньон» 1910 года выпуска, фирма «Мюльбах». И вот за этим роялем музицировал сам Александр Семенович Минакер.
И Андрей тут.
Да, Андрей учился играть.
Учился,
да. На этом рояле играл гаммы.
Что люди говорят, когда к вам приходят? Я понимаю, что жилой дом.
Они говорят...
Четвертый этаж.
О том, что здесь очень очень интересная атмосфера. Как будто бы здесь живут Марья Владимировна, Александр Семенович и, конечно, здесь с нами вместе Андрей. Что они живы, и вот мы их помним и сохраняем эту атмосферу.
Мне еще понравились ее слова. Я, говорит, всегда была актриса синтетическая.
Так и есть. Актриса синтетическая проявила себя в полной мере и создала для Марьи Владимировны театр Александр Семенович. Официально, как бы, считается, что это 52-53 год, а вместе они стали выступать 48-го года.
В принципе, вот здесь квартира не такая большая, да. Но, между прочим, все равно какое-то пространство чувствуется.
Все комнаты изолированные, то есть каждая комната, как я уже говорила, имеет свою атмосферу. Вот мы сейчас побывали с вами в гостиной,
да.
А сейчас мы пройдем с вами в кабинет Александра Семеновича.
Здесь Марья Владимировна фартук.
Это костюм из спектакля «Уходил старик от старухи», последнего спектакля, в котором играла Марья Владимировна Миронова в театре современной пьесы Урхельгауза. Это было ее последнее пристанище. До этого она работала еще на драматической сцене в театре «Табакерка» у Олега Павловича Табакова. То есть Марья Владимировна после кончины Андрея вернулась в театр, но не сразу, через какое-то время, и вернулась играть именно серьезные вещи, серьезные работы у нее были, глубокодраматические и трагические. То есть с эстрадой, с тем жанром, который ее прославил, Марью Владимировну, который сделал ее народной артисткой СССР, конечно, уже было закончено.
Женечка, а что вот, в принципе, люди, которые приходят, как-то реагируют на это или просто проходят? Ну да, фартук.
Конечно, реагируют. Мы рассказываем о спектаклях, о наших замечательных актеров. Конечно, реагируют, стоят и смотрят, и слушают, потому что это была необыкновенная семья. И Марья Владимировна очень харизматична, Александр Семенович. Каждый из них личность. И Андрей, и Марья Владимировна.
Андрюша вообще отдельно стоял.
Конечно. У нас есть стол, за которым гримировался 25 лет, работая в Театре сатиры, Андрей Александрович Миронов.
Вот здесь... Слушайте, я просто смотрю, что у вас над этим висит. Селлинджер над пропастью во ржи. Трагикомедия в двух действиях. Интерпретация Харламовой.
Но все равно память о нем жива, и мы его как живого воспринимаем. Мы не воспринимаем его ушедшего. Возвращаясь к экспозиции, хочу вас познакомить еще с гравюрами. Посмотрите, какие у нас есть раритеты в музее. Гравюры очень ценные. Собирал эти гравюры Александр Семенович Минакер. И сначала дарил отец Александра Семеновича гравюры, а потом Александр Семенович сам уже дополнял свою коллекцию и говорил, что когда он смотрит на эти гравюры, он невольно возвращается
в Санкт-Петербург. Это начало 19 века.
Мой родной город.
1770-е. И вот эта комната так и называлась «Кабинет Александра Семеновича». Даже когда Александр Семенович ушел из жизни, кабинет так и назывался кабинетом. Когда Андрея не стало, Марья Владимировна переименовала эту комнату и стала называть эту комнату «Музей моих мальчиков».
Как она вообще вот пережила все это? Потому что это очень сложно.
Пережить это невозможно. То есть она жила по инерции, и ей нужно было продолжать помнить об Андрее и всю жизнь свою последующую. Вот эти 10 лет, которые она прожила без Андрея, с 87 по 97 год, Марья Владимировна посвятила сохранению памяти о сыне. Это были вечера, это была книга, и не одна, посвященная Андрею. Есть звезда на небе, планета, названная Андрей Миронов. Есть театр от реприза драматическая в городе Санкт-Петербурга, на родине Александра Семеновича, на родине папы. Вот у нас, кстати, есть буклет, видите, русская антреприза имени Андрея Миронова. Мы продолжаем традиции этой семьи. Здесь проводятся вечера памяти, дни рождения.
У нее все равно по прошествии этих лет сохранилось отношение к Миронову?
Ну, конечно. К семье и, конечно, к Андрею, потому что Андрей был очень неординарный человек. Это был актер, человек, который всю жизнь посвятил театру. Человека нет, но жива память о нем.
Вот эта фотография удивительная совершенно.
Это фотография из фильма «Мой друг Иван Лапшин» Германа.
Ну, уже самый последний. Вот
один из последних, да. Аллы Сурикова последний, да. Фильм был. «Человек с бульвара Капуцинов». А это фотография из фильма, очень интересная фотография. И работа сама по себе очень достойная, интересная. И все отмечают, что это одна из лучших ролей Андрея Александровича Миронова в кинематографе.
В театре сатиры мне дали фотографию с Андреем, естественно. Фотографию одну из последних, когда он в спектакле.
В «Тени»?
Да.
Здесь представлены другие спектакли. Но если мы можем поговорить о спектакле «Тени», о последнем спектакле Андрея Александровича Миронова. Это последняя его работа как режиссера. Петерова спектакля «Тени» по Салтыкову-Щедрину, где сам сыграл главную роль Клаверова и сам, как режиссер, поставил этот спектакль. Это очень работа сложная. Эту пьесу мало кто ставил в России. Вот, и Андрей Александрович взялся за эту работу. Это отличающаяся от других работа Андрея Александровича, конечно, вот по той сложности. Потому что действительно и времена времена были другие, времена были очень серьезные. И это был уже конец 20 века. Мы знаем, что потом произошло и распад Советского Союза, и все. И, конечно, эта работа была преддверием каких-то событий, происходящих в нашей стране, безусловно. А в этой витрине представлены три костюма. Это Дон Жуан, который Андрей Александрович играл у Эфроса на Малой Бруной. В 1979 году состоялась премьера по пьесе Родзинского, современной пьесе. Продолжение Дон Жуана
называлась пьеса.
Это второй Дон Жуана. Первого Андрей Александрович сыграл на сцене театра «Сатира» в 1966 году. Этот костюм предоставил нам театр на Малой Бруной. А в середине мы видим костюм Хлестакова из русской классики, Николай Васильевич Гоголь, спектакль «Ревизор», где Андрей сыграл Ивана Александровича Хлестакова. И вот его костюм, баул Хлестакова здесь же находится, вот этот вот чемоданчик. Это 1972 год, «Ревизор», 1976 год. Чацкий и 79-й Дон Жуан. То есть это не последний, но тем не менее костюм, в которых работал Андрей Александрович. И мы видим, что он сыграл очень много спектаклей, глядя на костюм Хлестакова. Мы сейчас видим, что он несколько такой уже истрепавшийся. Мы видим его немножко заштопанным, какие-то заплатки. Это все играло на образ. И у нас есть такая история, связанная с этим костюмом, что, конечно, не могли художники не заметить, что костюм уже приобрел такой вид, потому что Андрей Александрович очень много играл этот спектакль. Это же еще плюс ко всему и школьная программа была. Костюм приобрел такой несколько другой вид. Сшили новый костюм с иголочки. Он
где?
Находится, наверное, в театре «Сатиры». Андрей Александрович не надел его, и когда его спросили: «Андрей Александрович, у вас висит новый костюм, а вы все вот этот носите».
Старенький,
да.
Старенький.
Он сказал: «Вот, вот такая душа у этого человека». Так Андрей Александрович относился к своим ролям. И чем хуже выглядел костюм, тем было лучше для роли, для персонажа Ивана Александровича Хлестакова. Да. У нас есть еще знаменитая «Красная кухня» Марии Владимировны.
Давайте войдем.
Вот в то застойное время советское, ничего невозможно было купить в магазине. Тем более красного цвета. Красный холодильник не продавался в магазинах. С этим холодильником у нас связаны две истории, но тем не менее. Это холодильник Хилкама 1971 года выпуска, который до сих пор работает. Красный.
Да ладно,
финский.
Тебе, правда, что ли?
Марья Владимировна был. У нас есть красная клеенка. Чисто красная клеенка куплена была.
Слушай,
в Париже, потому что в Советском Союзе
красиво.
Не продавались красные.
Жень, правда, красиво.
Без клеточек, без рисунок.
Вот эти,
я хочу,
да,
обратить
вот
ваше
эти
внимание,
вот, да.
На деревянные плошки тоже больше.
Это деревянные, что ли?
Да, вы подошли к рельефным панно Ирины Емелиной. Тогда молодая была художница, которая делала такие замечательные работы, и Марья Владимировна, можно сказать, ее открыла. Открыла Ирину Емелину. Сейчас Ирина Емелина очень известный художник.
Просто.
Это банные сюжеты. А вот это сюжеты рядом. Посмотрите, какие они яркие, какие они лубочные. Это глина. Это глина, покрытая красками такими яркими. И это еще плюс такая выпуклость. Вы помните, что картины раньше так не писали. Картины писали маслом, акварелью. А здесь налеплена такая лепнина. Это было по тем временам, 80-е годы, ноу-хау. А здесь находится фотография на кухне. Маленький Андрюша, 5-летний, с Марьей Владимировной Мироновой.
Вот
это еще Петровка,
Жень,
20.
Веришь, фото. Никогда в жизни не видел. Первый раз смотрю.
Да.
И Марью Владимировну, да?
Да, Марья Владимировна. Давайте возвратимся сейчас к Полхову Майдану, потому что это непростые плошки. Плошки деревянные. Эти плошки расписаны мастерицами вручную. А Марья Владимировна очень любила народные промыслы, любила талантливых людей. Она их отмечала, примечала, покупала у них. И, посмотрите,
да,
не одна плошка, а целых с десяток висит. Потому что нравилось, что мастерство Полхова Майдана передается от учителя к ученику. То есть все сделано вручную мастерицами, и до сих пор это существует. Передача вот эта от учителя к ученику.
Жень, они замечательные.
Да. Цветы здесь и какие-то разные фрагменты. Посмотрите, лампа над столом переделана из керосиновой лампы из родительского дома. Марья Владимировна очень много предметов сохранила из родительского дома. Это керосиновая лампа, стиль русский модерн, конец 19-го, начало 20 века. И еще у нас есть два предмета на кухне из дома Марьи Владимировны. Это бульетка, мы можем поближе подойти, посмотреть ее. Это бульетка, чайник, подогреваемый на спиртовке. Мы видим здесь маленькую такую,
да,
спиртовочку.
Спиртовку я вижу!
Конец 19-го, начало 20 века, посеребрённая латунь, и рядом находится самовар, такой не русский, тоже круглый самовар.
Он какой-то странный такой,
да,
я
это Западная Европа, в доме родительском непременно пили самовар, чаёвничали, здесь закладываются угли, вода кипит, а этот чайник был создан, видимо, для того, чтобы просто эту воду подогревать. Бульётка и самовар. Обратите внимание на часы.
Часы,
обалденный народ. Из дерева, вырезаны женщины.
Да, швейцарской фирмы Moser & Co. И действительно, швейцарцы делают на века, потому что до сих пор работают эти часы.
Да
из родительского
тебе.
Дома.
Да.
Они идут. Но мы не можем продемонстрировать вам, тоже иногда об этом рассказываем. Там наверху литок. Это такие ставинки, откуда выпрыгивает кукушка и рассказывает, сколько времени сейчас. Эти часы с боем идут до сих пор. Но продемонстрировать мы не можем, потому что датчик сигнализации у нас находится рядом. И когда кукушка будет рассказывать, сколько времени, такой у нас раритет из родительского дома. Кстати, в гостиной у нас еще находится буфет из дома Марьи Владимировны и стол, за которым сидел Федор Иванович Шаляпин. Я могу вас познакомить с костюмом Фигаро. Это черный костюм из финальной сцены. Фигаро выходил в последнем акте. Есть еще в спектакле два костюма, красный и белый. Вот. А это черный костюм. И мы видим здесь разорванную рубашку. Всего 5-7 минут до окончания спектакля не доиграл Андрей Александрович Миронов. И вот уже сейчас эти слова звучат несколько мистически даже. Он говорил о своей невесте Сюзанне в пьесе. Последние слова, которые произнес Андрей, звучали так. «Сегодня она оказывает предпочтение мне». Это были последние слова, произнесенные Андреем в жизни на сцене.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких средь чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток, как салами черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней.
Продолжение. Точку ставить Борису Поюровскому, актеру, театральному критику, а еще другу семьи Мироновых. К сожалению, Бориса Михайловича тоже нет уже на свете, но остались его воспоминания.
Понимаете, у них же ведь дом и место службы – это было одно и то же, потому что основная часть работы – это репетиции. Репетиции все проводились у них дома. Она была председателем общественного совета дома актера. Это она добилась вот этого помещения, где сейчас после пожара находится дом актера. Это она пришла в Кремль к Борису Николаевичу Ельцину, и когда он сказал, вот я уже подготовила распоряжение, она сказала, распоряжение не нужно, нужно указ. Распоряжение можно отменить. Ее кто-то, видимо, научил. Он сказал, хорошо, я сделаю указ. А она сказала, я подожду. И он вынужден был, пока она не вышла из кабинета, подписать вот этот указ на 49 лет. И когда она приехала с этим указом, я говорю, Марья Владимировна, а что ж будет через 49 лет? А вот это уже меня совершенно не интересует, сказала Марья Владимировна. Она помогала, кто в чем нуждался. Она могла и советом помочь, могла похлопотать. Она ведь была в течение многих лет членом комиссии, где прибавлялась ставки актерские разовые. И она всегда была за то, чтобы прибавить. Вот был такой случай. Ко мне обратилась моя коллега. А я говорю, да я с удовольствием, а что нужно сделать? Она говорит, дайте денег. Она говорит, у меня на хлеб нет. Но я знал, что у нее семья. И побежал к Марье Владимировне. И рассказываю ей об этой истории. Она в жизни эту женщину не видела, не слышала и не знала. Мне нужно, чтобы вы подписали письмо на имя Бориса Николаевича Ельцина. И вышел указ Ельцина. И этой женщине дали пенсию, так называемую президентскую. То есть она могла сделать добро просто так вот. А самое главное, Мария Владимировна могла помочь тогда, когда вы ее об этом не просили. Это даже дороже, чем когда ты обращаешься. Да, она помогала очень многим. Она помогала замечательной такой женщине Людмиле Наумовне Давидович. Знаете, этот вальс Шуженко пела, три вальса. Она была их автором. И Мария Владимировна помогала, конечно, Людмиле Наумовне. Но только так, чтобы та этого не чувствовала. Она вообще считала, что деньги созданы для того, чтобы делать людям добро. Она удивлялась, если я ей говорил, что я там в сберкассе держу 1000 рублей. Она говорит, зачем? Они же все равно пропадут. Надо получать удовольствие от жизни, надо покупать, надо тратить, дарить. Она так жила, она так считала. И поэтому, вот, может быть, она и прожила такой долгий век, в общем. Ей было 86 лет. Но, несмотря на то, что последние 17 лет Минакер очень тяжело болел, и у него было несколько инфарктов подряд, Мария Владимировна, она оказалась самоотверженной женой. Она за ним так ухаживала. Он был очень тяжко болен, и она спасала его каждый раз, в буквальном смысле вырывала его с того света своей заботой, своим уходом. И Александр Семенович это прекрасно понимал. И вот в последний Новый год он как раз об этом за столом просто сказал: «Маша, я не знаю, будет ли у меня еще раз возможность, я хочу при всех сказать, что я тебе за все так благодарен. Ты столько сделала для меня. Вы не представляете себе, вот когда последний у меня был инсульт, что выпало в чужом городе, в Петербурге, на ее долю». Я думаю, что семейная жизнь их, как, впрочем, и любая другая, может продолжаться так долго только при одном условии. Если люди способны друг другу уступать. Во всяком случае, хотя бы один должен уступать. Александр Семенович, как правило, уступал Марье Владимировне. Все было в их жизни. Были сложности, были трудности, но это никогда не отражалось на их отношении к Андрею. Я вам скажу только такую вещь. Когда уже Александра Семеновича не было, мы приехали с Марьей Владимировной в Прибалтику, в Юрмалу, в санаторий Яункемери. И Андрюша был на гастролях со своим театром в Югославии, с театром сатиры. И Андрей должен был ей позвонить. И он целый день не звонил. Она не шла на море никуда. Она ждала, что он будет звонить. Я говорю: «Марья Владимировна, ну он же может потом перезвонить вам еще». «Нет, я буду ждать». И вот она, ну даже есть не хотела идти, она ждала его звонка. И когда он не позвонил, уже это был половина первую ночь, я понимаю, что у нее поднимается давление, что ей будет плохо. И я взял и позвонил в Москву директору театра «Сатиры». И я у него спросил: «Саша, а где же Андрюша, почему он не звонит маме?» А он говорит: «Ты знаешь, его посол попросил, чтобы он поехал на 2 концерта в Загреб». Я говорю: «Да, но он же должен был бы позвонить». Марья Владимировна же очень волнуется. Он говорит: «Он не мог ей позвонить. Ну, дай трубку, я ей все скажу». Ну, и все, что у Марьи Владимировны накипело, вылилось на этого бедного Сашу. Она все ему сказала, что она по этому поводу думает. И тогда Саша отыскал все-таки через посольство ночью Андрея, и Андрей уже в 6 часов утра позвонил. Когда Марья Владимировна пришла завтракать, я понял, что, так сказать, она разрядилась. Он был так воспитан, что если Марья Владимировна, она начинала, вот, допустим, все сидят за столом, идет голубой огонек, и там Андрей что-то поет, и что-нибудь она, Марья Владимировна, начинала там говорить, что-то ей там так не понравилось. И единственное, что Андрей мог себе позволить, он мог сказать: «Боря, у вас нет Мальбора? Знаешь, что я вообще в жизни не только Мальбора, но спичек в руках не держал». «Ах, да, я забыл», — хлопнет себя по карману и выходит на лестницу курить. И она говорит: «Как вам нравится, я воспитала сына. Мать не может ему замечания сделать, ему Мальборо нужно». Вот это максимум, что мог себе позволить человек, которого обожал весь мир в буквальном смысле. Но это в ней было, но она обожала Андрея. Вы знаете, большего несчастья придумать, чем то, которое выпало на ее долю, когда она его потеряла, это, конечно, ужасная вещь. Я помню, когда я ей сказал: «Марья Владимировна, я вам обещаю, что я буду от вас все терпеть, что вы будете делать. И за Александра Семеновича, и за Андрея все можете на меня вываливать, я буду все терпеть». Она так мне сказала: «Боря, вы когда-нибудь рожали? Зачем же вы говорите глупости? Для того, чтобы понять, что я потеряла, надо хотя бы один раз родить. И поэтому я никогда с этим смириться не могу. Но при этом я ни разу не видел Марью Владимировну плачущую. Ни по какому поводу. Ни разу. Ее называли железной леди. Она однажды мне сказала: а кто знает, что я делаю, когда я остаюсь одна, когда я закрываю дверь». И, в общем, она ушла из жизни, не обременив окружающих заботой о себе. Я думаю, что она была счастливым человеком. Несмотря на то, что ей выпали такие неслыханные испытания, она прожила счастливую жизнь. Во-первых, у нее была полная семья. Она любила мужа, муж любил ее. Они обожали сына, сын обожал их. Марья Владимировна была счастливым человеком потому, что она сумела себя максимально реализовать. Она много знала, много видела, много пережила. Она, может быть, своим искусством сделала добра даже больше, чем она сделала добра как человек. Потому что искусством ты делаешь добро для миллионов людей. Она знала, что ее любят зрители, чужие совершенно люди со всей страны, какие они ей присылали в письма. Это же фантастическая любовь.
Имена поверх времен.